Рейдер пробыл в районе Набла-Квадрат совсем недолго, после чего ушел в новую пульсацию. Бьярни Эрлингмарк, понятно, даже не подозревал, что его старший брат еще до истечения первых суток марша на карандаше перестал жить. Яхта капитана Поляка начала нравиться Бьярни уже после первого прыжка. Сравнительно небольшая, уютная, удобно скроенная и ухоженная до мелочей. Даже 23 года, проведенные в космосе с открытыми шлюзами, не смогли вселить в нее дух запустения. Впрочем, братья ведь постарались привести яхту в максимально жилой вид, переинители по новой системе регенерации и жизнеобеспечения, устроили профилактику системам энергоснабжения, слегка пополнили запасы воды и пищи. Даже старые фильмы Бьярни понравились. Чувствуя некоторую неловкость, Бьярни покопался в вещах экс-капитана Карандаша и все, что счел слишком уж личным, собрал в пластиковый пакет для мусора и сволок в дальний грузовой отсек. По необъяснимому наитию, через отсек с саркофагом Бьярни чуть ли не прокрался, держась у стеночки, подальше от этого чешуйчатого сундука с загадочными сокровищами. И по пути туда, с мешком на плече, и обратно, уже налегке. Саркофаг взирал на него с немым равнодушием. Астрогационные приборы, наведение и привод работали безукоризненно. Бьярни сверил реальный прыжок с расчетами и поразился ничтожной погрешности. Действительно ничтожной. Исчезающе малой. И дальность пульсации для полсотника оказалась завидная. Почти вдвое превышающая среднюю норму для приводов такого класса. За двое суток Бьярни добрался до размытой границы основного диска. До сих пор он шел практически в точный перпендикуляр к галактической эклиптике. Можно было, конечно, идти наискосок, по касательной к ядру, но Бьярни решил, что правильнее будет обогнуть ядро сверху. В этом случае трек-пунктир будет лежать через несколько обитаемых областей пространства, где легче заправиться, легче починиться в случае глобальной поломки, да и помощи дождаться не в пример больше шансов. Отчего помощи, Бьярни не стал уточнять даже в мыслях. Поначалу, за мелкими хлопотами и ввиду непривычности к карандашу, Бьярни не обращал внимания на кое-какие странности. Точнее, просто не замечал их, считал частью корабля. Только на шестой день Бьярни обратил внимание, что в первом грузовом отсеке освещение не переходит в экономный режим, даже когда он сам покидает эту часть корабля. Вообще, что на таких небольших яхтах, что на звездолетах покрупнее, уже много лет действовало простое и разумное правило. Автоматика отслеживала передвижение экипажа по кораблю и услужливо переводила освещение пустых помещений в аварийный режим. То есть 4 из 5 световых панелей гасли. Получалось, что люди постоянно передвигались в центре освещенной зоны. Только в жилых каютах свет можно было погасить вручную. Бьярни заметил, что грузовой отсек почему-то освещен, когда ненароком включил камеру, с которой показывал чужаку-заказчику саркофаг. Она так и осталась лежать в грузовом отсеке, подключенная ниточкой волоконки к корабельному компу. Взглянув на картинку, Бьярни с некоторым недоумением обнаружил, что первый грузовой освещен с обычной интенсивностью. Понятно, что спустя несколько минут он уже стоял перед сегментником в грузовые. Даже с порога было видно, что во втором отсеке царит полутьма. Там панели были большей частью потушены. Штук 5 всего венчали под самым потолком желтоватые конусы дневного света. Первый отсек напоминал баскетбольную площадку во время финального матча или стол хирурга во время операции. Бьярни не различал даже собственной тени. Ее попросту не было. По дуге, снова по дуге, Бьярни прошел к широкому пролету, ведущему во второй отсек. Едва он переступил маркировочную черту, второй отсек ярко осветился. Почти весь, только вдоль дальнего борта осталось несколько неработающих светопанелей.